Она увидела его лицо. Что-то в его лице. Он смотрел на ее грудь, и внезапно она поняла, что блузка вылезла из джинсов, что несколько пуговичек расстегнулись и что бюстгальтера на ней нет, пока у нее был только один бюстгальтер, пробный. Мыслями она перенеслась в дом на Нейбл-стрит, где Билл отдал ей свою футболку. Она знала, как выпирают ее груди под тонкой хлопчатобумажной тканью, но брошенные вскользь взгляды мальчишек ее не смущали. Они казались совершенно естественными. А взгляд Билла — более чем естественным, теплым и желанным, пусть даже и опасным. Теперь же она ощущала вину, смешанную с ужасом. Так ли не прав ее отец? Разве не приходили к ней? «Ты была их потаскушкой!» Такие мысли, дурные мысли, те самые, о которых он говорил.
«Это не то же самое! Это не то же самое, как и...»
«Ты была их потаскушкой!»
«Как взгляд, которым он сейчас смотрит на меня, не то же самое!»
Она заправила блузку в джинсы.
«Беби!»
«Папочка, мы просто играли, вот и все! Мы играли! Мы не делали ничего такого! Ничего плохого! Мы...»
«Я видел, как ты курила!» — повторил он, шагнув к ней.
Его взгляд скользнул по груди и узким, еще не округлившимся бедрам. Он заговорил нараспев, высоким голосом школьника, который напугал ее еще больше.
«Девочка, которая жует жвачку, будет курить. Девочка, которая курит, будет пить. И девочка, которая пьет, все знают, что будет делать такая девочка!»
«Я ничего не делала!» —
закричала она, когда его руки легли ей на плечи. Он не сжимал их, не причинял ей боли. Руки были нежными, и почему-то это напугало Беверли больше всего.
«Беверли!» —
он говорил с неоспоримой, безумной логикой одержимого.
«Я видел тебя с мальчиками. Теперь ты хочешь сказать мне, что девочка делает с мальчиками в тех зарослях рядом со свалкой совсем не то, что девочка обычно делает, лежа на спине?»
«Отстань от меня!» —
крикнула Беверли. Злость вырвалась из глубокой скважины, о существовании которой она не подозревала. Злость сине-желтым пламенем вспыхнула в голове. Мешала думать. Все те разы, когда он пугал ее, все те разы, когда он стыдил, все те разы, когда он причинял боль.
«Просто отстань от меня!»
«Не смей так говорить с папочкой!» В его голосе слышалось удивление.
«Я не делала того, о чем ты говоришь! Никогда не делала!»
«Может и нет, а может да. Я собираюсь проверить и убедиться. Я знаю как. Снимай штаны!»
«Нет!»
Его глаза широко раскрылись, обнажив желтоватые белки вокруг темно-синих радужек.
«Что ты сказала?»
«Я сказала нет!»
Он смотрел ей в глаза и, возможно, увидел ревущую в них злость, яркий факел бунта.
«Кто тебе сказал?»
«Беви!»
«Кто тебе сказал, что мы там играем? Незнакомец? Мужчина, одетый в оранжевое и серебристое? В перчатках? Он выглядел как клоун, пусть даже он и не клоун. Как его звали?»
«Беви, тебе лучше остановиться!»
«Нет, это тебе лучше остановиться!»
Он взмахнул рукой, не открытой ладонью, а сжатым кулаком, с тем, чтобы врезать так врезать. Беви присела. Кулак просвистел у нее над головой и ударил в стену. Отец заорал и отпустил ее, сунув кулак в рот. Она попятилась от него маленькими семенящими шажками.
«Вернись сюда!»
«Нет, ты хочешь сделать мне больно. Я люблю тебя, папочка, но я тебя ненавижу, когда ты такой. Больше ты этого сделать не сможешь. Оно заставляет тебя это делать. Ты пустил оно в себя!»
«Я не знаю, о чем ты говоришь, но тебе лучше подойти ко мне. Больше я просить не буду».
«Нет!»
— ответила Беверли и снова заплакала.
«Не заставляй меня подойти к тебе и привести сюда Беви. Ты станешь очень несчастной маленькой девочкой, если я это сделаю. Подойди ко мне».
«Скажи мне, кто тебе сказал?» — ответила она. «Я подойду».
Он прыгнул на нее с такой кошачьей быстротой и ловкостью, что она, пусть этого и ждала, едва не попалась. Схватилась за ручку кухонной двери, приоткрыла на щель, в которую смогла проскользнуть, и помчалась по коридору к парадной двери так же быстро, как 27 лет спустя будет убегать от миссис Керш. За ее спиной Элмарш врезался в дверь, вновь захлопнул ее, по центру появилась трещина.
«Немедленно вернись, Беви!» — проорал он, распахивая дверь и бросаясь за ней.
Парадную дверь закрыли на задвижку. Беверли вошла в квартиру через черный ход. Ее руки тряслись. Одной рукой она пыталась открыть задвижку, другой понапрасну дергала ручку. За спиной вновь заорал отец. Звериным
«Снять штаны с потаскушки!»
— криком. Наконец она повернула барашек задвижки, и парадная дверь распахнулась. Горячий воздух ходил взад-вперед по горлу. Беверли обернулась и увидела, что отец совсем рядом, тянется к ней, улыбаясь и корча рожи, с торчащими изо рта лошадиными желтоватыми зубами. Беверли проскочила через сетчатую дверь и почувствовала, как его пальцы скользнули по ее блузке, ни за что не зацепившись. Она слетела со ступенек, потеряла равновесие, распласталась на бетонной дорожке, ободрав оба колена.
«Немедленно вернись, Беви, пока я ремнем не спустил с тебя шкуру!»
Он сошел по ступенькам, а она поднялась с дырками на обеих штанинах.
«Снимай штаны!»
Из коленок сочилась кровь, обнажившиеся нервные окончания пели «Вперед, Христово воинство!» Беверли оглянулась, он уже надвигался на нее. Элмарш, уборщик и техник-смотритель, неприметный мужчина, одетый в брюки цвета хаки и рубашку того же цвета, с двумя нагрудными склапанными карманами. Кольцо с ключами цепочкой крепилось к его ремню, волосы развивались. Но в глазах его не было. Не было того Элмарша, который тер ей спинку и бил в живот. А делал он и то, и другое, потому что она его тревожила, очень тревожила. Не было того Элмарша, который однажды попытался заплести ей семилетней косичку. Получилось хуже некуда, но потом они смеялись на пару, глядя в зеркало на торчащие во все стороны волосы, который по воскресеньям готовил потрясающий гоголь-моголь с корицей, гораздо вкуснее того, что продавали за четвертак в кафе-мороженом Дерри. Не было фигуры отца, мужского начала в ее жизни, образа, лишенного всякой сексуальной примеси. Все это в глазах отсутствовало напрочь. Она видела в них только жажду убийства. Она видела в них оно. Беверли побежала, побежала от оно. Мистер Паскуаль, вздрогнув, удивленно поднял голову. Он поливал лужайку и слушал репортаж об очередной игре Red Sox по транзисторному радиоприемнику, который стоял на перилах крыльца. Братья Циннерманы оторвались от старого автомобиля Hudson Hornet, который купили за $25 и мыли практически каждый день. Один держал в руке шланг, другой — ведро с мыльным раствором. У обоих отвисла челюсть. Миссис Дентон выглянула из окна своей квартиры на втором этаже. На коленях у нее лежало платье одной из шести дочерей, другие платья дожидались своей очереди в корзине, изо рта торчали булавки. Маленький Ларс Тирамениус быстренько утянул вазок Red Bull Flyer с потрескавшегося тротуара и встал на засыхающей лужайке мистера Паскуаля. Он разрыдался, когда Беви, которая весной потратила целое утро, научив его завязывать шнурки кроссовок так, чтобы они не развязывались, крича, с широко раскрытыми глазами пробежала мимо него. Мгновением позже за ней проследовал ее отец, громко зовя Беви, и Ларс, ему тогда было 3,5 года, через 12 лет он погибнет в мотоциклетной аварии, увидел в лице мистера Марша что-то ужасное и нечеловеческое. Потом его 3 недели мучили кошмары. В них он видел мистера Марша, превращающегося в паука прямо в своей одежде. Беверли бежала. Она полностью отдавала себе отчет, что цена этого забега — ее жизнь. Если отец догонит ее, он не посмотрит на то, что они на улице. В Дерри люди иногда творили безумство. Чтобы это понимать, ей не требовалось читать газеты или знать историю города. Если он ее поймает, то задушит или забьет до смерти то ли руками, то ли ногами. А когда все бы закончилось, и кто-нибудь пришел и забрал его, он сидел бы в камере точно так же, как сидел в ней отчим Эдди Коркорона, ошеломленный и не понимающий, что натворил.